Шалом, браха. Мы подходим к Песаху. Мы сегодня хотим поговорить о седьмом дне Песаха, что в каком-то смысле, как все праздники, мы видим, что они поднимаются и продолжаются, и вся их святость обычно увеличивается. Даже, скажем, в Суккот, в эти первые семь дней, это Сука, это все заповеди, которые связаны, Лулав и так далее. И позже это Симхат Тора, как кульминация всего того, что мы достигаем, даже Рош ха-Шана, Йом-Кипур. И также Песах — это какое-то продолжение. Поэтому давайте постараемся понять, в чем важность, в чем величие седьмого дня Песаха. Еврейский народ, мы выходим из Египта, и это занимает семь дней, когда мы подходим к морю. И в этот момент мы находимся в ситуации, которая полностью выглядит безвыходно. Перед нами море, сзади нас египтяне, они целая армия, они понеслись в погоню за нами, и у них нет никаких хороших намерений. И здесь мы видим, что мы стоим перед тупиком. И в этот момент мы обращаемся к Хашему, мы кричим, мы просим его, чтобы он спас нас от этого. И в этот момент Ашем Моше Рабейну опять же обращается к Творцу, и Ашем отвечает, что нет, сейчас не время молиться, сейчас время идти. Сейчас нужно идти вперед. И действительно, Нахшон бен Аминадав, как мы скоро будем об этом говорить, он первый, кто прыгает в это море, и после этого море расступается. И это именно вот это... важность седьмого дня, когда мы должны понять, что произошло в этот момент. И также, как говорится в Рамхал, что в каждый праздник это не что-то, что какая-то память, какой-то юбилей, о чем-то, что произошло в прошлом. Нет, это происходит именно сейчас. Как он объясняет, что это как такая ротация, как что-то, что, когда мы доходим до одного места, это точно параллельно тому месту, в истории, и вся та кидуша, вся та ашпаот, вся то влияние с небес, и оно опускается, и человек может получить именно все, что было открыто в данный момент в этот праздник. В Зоре сказано, что действительно этот день, он мисугаль, он особенный тем, что может человек получить огромнейшее благословение, и мы постараемся понять, в каких сферах и как этого добиться. В Торе сказано, что в Ваивку Амаим, то эта вода, она расступилась. Бекия, это значит, что, например, кто-то разбивает дерево, какие-то полена, а это дерево расходится. Ваивку это Амаим. В Медрешаба спрашивается, почему сказано Маим? Нужно было сказать Ям. Ваивка это Ям, что... Ашем сделал так, чтобы море расступилось. Почему сказано «маим», что означает «вся вода»? Объясняется, что не только море перед еврейским народом расступилось на две части, вся вода в мире, даже в сосудах, даже в каких-то резервуарах, она везде расступилась, и во всем мире было видно вот это вот чудо, как Ашем спасает еврейский народ. Это было заметно для всех, как... Рахав, когда уже еврейский подходит к Ерихо, она говорит, что это действительно было, весь мир дрожал, и он был огромным впечатлением от этого чуда. В Торе сказано «Ваивку этамайм». И то, что это вся была вода, комментаторы говорят, что это не только та вода в тот момент, но также во все времена, и опять же в наше время, в наш Песах сейчас, есть этот феномен, есть эта сила, что вода расступается. Вода расступается перед нами, и это вода, которая, в общем-то, опасность для нас. И она, это что-то, что по природе должно быть полностью пограбить нас и стать, чтобы мы остались там. Она отступает от нас, что-то сверхъестественное. Имеется в виду, что все воды всегда... В них уже заложено вот это вот, что они смогут выступаться. И в наш Песах каждый раз у нас есть эта возможность заслужить это чудо. Если мы посмотрим, то Хазал, когда наши мудрецы говорят о как море расходится море, они используют слово крия ямсов. Крия — это от слова разрывать что-то. Разрывание ямсов этого Красного моря. В Торе сказано ваивку это маем. Почему же, если в Торе сказано расступление этой воды, что-то как то хазал, наши мудрецы используют другое выражение. Есть одно прекрасное объяснение, что ваивку, это, как говорится, если кто-то, например, берет топор, он разбивает полено, дерево. Дерево было одним целым, и сейчас мы его разбиваем на два кусочка. Это бикия, это ваивку, это маем, то, что в Торе сказано. Вода в тот момент, она была целым, это что-то было с 6 дней творения, она сопротивлялась этому, она не хотела расходиться. Сказано было, что когда принесли как аргумент гроб с останками Йосефа, Йосефа Цадика, одного из колен, только тогда, когда это море увидело, что Йосеф, который пошел полностью против природы человека, все испытания, которые он прошел в Египте, только тогда море смогло расступиться. Имеется в виду, что это было что-то, как прецедент в истории. В Криас Ямсов, Хазал говорит, что теперь мы называем это Криас Ямсов, что это что-то, что разрывается. Разрывается — это обычно говорится о какой-то материи. Материя не была целым с самого начала. Это сделано из много маленьких кусочков, из ниток. И поэтому, когда человек говорит о каких-то чудесах, как мы сейчас увидим, то уже есть прецедент. В Талмуде, в Хулин сказано, в Хулин, да, в Зайн, это 7а, рассказывается про Пинхас бен Яир. Пинхас бен Яир, он шел по пути, он находился в пути на Пидьон Швуим, выкупать евреев, которых взяли заложники, взяли, украли и требуют выкуп. Это одна из самых, возможно, самая высокая форма благотворительности, когда выкупают то, что в наше время, к сожалению, бывает, что еврейских девушек, они попадают в арабские места, в арабские деревни, и действительно есть организации, которые их оттуда выкупают или похищают. Он шел собирать деньги на Пидьон Швуим, чтобы выкупить евреев из такой ситуации. И он дошел до реки. В этот момент он обращается к реке. Гиней, это название реки. Холокли маймеха. Расступись передо мной, чтобы твоя вода расступилась. Бевербехай, я пройду через тебя. Амалей, теперь река, Пинхас бен Яир, он мог разговаривать с рекой. Река ему отвечает очень разумно. Она говорит, атаго лех лясат роцин конаха, ты идешь выполнять волю Творца. Я также выполняю волю Творца. Это природа, это все законы природы, по которым Ашем создал этот мир. У тебя есть сомнения, может быть, ты сможешь собрать эти деньги, эту сумму, чтобы выкупить этих людей. Может быть, нет. Это нет гарантии, что ты добьешься, что ты преуспеешь в своем. Они вадай ойсе, но у меня есть течение, я теку, я точно выполняю волю Творца. Поэтому почему я должна повиноваться тебе и идти против природы, если то, что я делаю, это точно выполнение воли Творца, у тебя это только сафек. Омар лей! На что Пинхас бен Яир, у него есть более веский аргумент. Им и ата хойлех гозрани алеха шилуявру бехамайм леойлам. Тут он говорит, что он угрожает, ставит ультиматум. Если ты не расступаешься, тогда я сделаю так, я гоздрани алеха, у меня есть сила, у меня есть авторитет на это, чтобы я скажу, чтобы никогда здесь больше не было воды. Тогда твоя вся миссия, твое исполнение воли Творца, она прекратится. В этот момент она расступается, чтобы Пинхас бен Яир мог перейти. На этом это не кончается. Там проходит человек, который идет на Песах, Он несет хитим на Песах пшеницу, чтобы помолоть ее, чтобы сделать муку, чтобы из них сделать мацу. Так Рабинхас Беньяр говорит, что смотри, он тоже выполняет мицву, расступись перед ним. И тут еще раз приходит чудо, эта река расступается. Кроме этого, говорит Гемара, говорит, что там был один еврей, который также путешествовал рядом с ними. На это Рабинхас Беньяр говорит, что также, чтобы не было хилашем, чтобы этот человек, который с нами шел, у нас была какая-то вместе компания, поэтому расступись также перед ним. И третий раз расступается вода. Как это понять? Как это может быть, что происходит такое чудо? Здесь именно то, что мы только что сказали, что после того, как это произошло уже один раз, после того, как в этом мире был этот прецедент, то, что расступается вода, расступается море перед еврейским народом, поэтому Рабби Пинхас бен Яир, у него есть право, у него есть сила, чтобы это повторить. В Геморе сказана очень интересная вещь, что говорит Рав Йосеф, Омар Рав Йосеф, «Кама нофиш гавра мимойши вишесин риву тилухасам хадзимна вихахатлисизимна». Сказано так. Рав Йосеф говорит, что потрясающе. Ты посмотри, насколько велик этот человек. Больше, если простой перевод, больше, чем Мойши Рабейну и 600 тысяч людей. Там вода расступилась один раз, здесь это происходит три раза. Рав Мейлах или Женска, он дает другое объяснение Гемары Друш. Он говорит так, что насколько сила этого человека ми Мойши Рабейну, так мы читаем ми Мойши, чем Мойши Рабейну, больше, чем Мойши Рабейну. Он говорит, нет, ми Мойши Рабейну, это от Мойши Рабейну. Вся сила Рав Пинхас бен Яир, она идет от Мойши Рабейну, от Мойши Рабейну 600 тысяч, так как это уже произошло. Есть прецедент этому. Только поэтому это было возможно, что Рав Пинхас бен Яир мог этого достичь. На самом деле, мы видим это тоже у себя, что Авраам Авину, он проходит испытания, эти 10 испытаний, и это дает силу всему еврейскому народу во все века, во все времена. Те люди, которые шли во время инквизиции, в другие времена, на смерть, это все идет от Авраама Вину, как сказано в Пиркей Авот, как мы уже говорили несколько раз, что сказано, что Авраама Вину неснасе. В других местах говорится просто Авраам. Тут Авраама Вину, имеется в виду, что он наш отец. Он наш отец, который дал нам эти гены, дал нам, заложил в нас, что у нас есть сила идти на эти потрясающие подвиги. Как это может быть? Люди шли, они смогли не только одного ребенка, одного сына принести в жертву, они готовы были идти на больше. Почему? Не потому, что они больше, чем Авраам Авину, потому что Авраам Авину это сделал. В Геморе в Юма сказано, что в следующем мире будет суд, и будут задаваться вопросы. Есть 6 разных вопросов, которые человек должен ответить, отчитываться за свою жизнь. Один из главных вопросов будет «Лама ласакта бетойра» — «Почему ты не занимался Торой?». И тут Гебора приводит разные причины, что человек может сказать, что почему он не учил Тору. Одна из причин, он скажет, что я был очень богат. У меня был очень был занят всем этим моим богатством, всем состоянием, нужно было постоянно этим управлять. И Гемара говорит, неужели ты был больше богат, чем Рабби Элазар бен Харсум? И она говорит, что у Рабби Элазара бен Харсум были множество городов. И несмотря на это, у него было множество рабочих. Он взял свои маленькие вещи, и он пошел учить Тору, и это ему все не помешало. Другой скажет, что он был очень беден. Это все знают. Ему скажут, что ты был беднее, чем Хилель. Хилель, у него было... он был дровосеком, он зарабатывал пару монет в день, половину отдавал своей семье, половину отдавал страже Бейт-Медраша. В то времена нужно было платить за то, чтобы войти, учиться. И когда у него не было денег, он даже замерз практически до смерти, потому что он хотел услышать больше Торы, и он лежал на окне наверху. Другой скажет, что он был... очень сильно была Ецарара. Очень сильно была моя зло внутри меня, которая тянула меня на плохие поступки, это было настолько сильно, я не мог это сделать. И тут ему скажут, ты был действительно, это было сложнее для тебя, чем Йосеф ацадик. Йосеф ацадик, его пытались соблазнить, постарались каждый день она надевала новую одежду для него. Она была постоянно его старалась уговорить и так далее. Он один, ему 18-19 лет, и так, и он как это может устоять? И так она говорит о его испытаниях, говорит, что неужели у тебя были больше испытаний, чем у него? Меня всегда волновал вопрос. Если бы мне сказали, что посмотри на Хилеля, посмотри на Рабдоза Махарса, посмотри на Йосефа Цадик, я бы сказал, что очень хорошо, но я не Йосеф Цадик, я не Хилель. А что вы от меня хотите? Оставьте меня в покое. Что вы мне приводите доказательства от самых больших праведников, которые жили когда-то? Да, они смогли это сделать, я не могу. Мы говорим о Бейстин Шалмал, мы говорим о Верховном Суде, там все очень справедливо, там нет никаких преувеличений. И ответ это можно сравнить с Олимпийскими играми. Практически каждый год, и те, кто разбираются в этом на бег на 100 метров, есть какое-то количество, есть какие-то рекорды. И после того, как кто-то ставит рекорд, да, если, допустим, это количество метров можно пробежать за 10 секунд. За 9 секунд это только лошадь может, или я не знаю, там кто какая. Но нельзя. И если в следующий раз приходит какой-то спортсмен из Африки, и он бежит это за 9 секунд, тогда вдруг все видят, что да, это возможно. Да, это возможно. И в следующие Олимпийские игры уже не смотрят на тебя. Если ты бежишь за 10 секунд, ты вообще с тобой никто не будет разговаривать, ты туда не попадешь. Имеется в виду, что кто-то ставит стандарты, кто-то тебе показывает, что это возможно, тогда это уже ожидается от всех из нас. Да, это праведники, и да, они достигли чего-то очень большого, но это прецедент, который показывает нам, что это реально. Может быть, ты не сможешь стать точно как Йосеф ацадик или как Хилель, но в своем, с моими испытаниями, с моим персональным испытанием, с моей ситуацией, это да, возможно. И кроме этого, как мы сказали, как Авраам Авину, это закладывает в нас наши гены, мы начинаем нашу жизнь, наш уровень духовный, он гораздо выше. И это с каждым, даже в нашем поколении сказано, что мы на самом деле, у нас очень большой потенциал. И насколько мы смотрим и сравниваемся с другими, с ранними праведниками и праведницами, мы думаем, что мы ничто нет. От нас ожидается очень многого, и, естественно, от каждого, насколько он может. То, что мне кажется, здесь это пару сантиметров, то в небесах это считается как множество километров. В Геморе Псохим сказано, что три вещи тяжелы, мы говорим, для Творца, как Криас Ямсов, как рассечение моря. Имеется в виду, что рассечение мертвого было что-то, здесь что-то было сложно, да, насколько мы говорим на языке, который понятен нам, для Творца есть какие-то вещи, которые как будто бы ему сложно. И есть три вещи, которые сравниваются с этим. Это парноса, это заработок на жизнь. Это шидухим, это найти партнера в жизни, мужа и жену. И это никовим, это имеется в виду, что когда тело освобождается от всех отходов, вот, отлично. Имеется в виду, другими словами, это пропитание, это наша семейная жизнь и это наше здоровье. Это три вещи, которые связаны с Крис Ямсов. И все эти три вещи, как мы сказали в нашем вступлении, сказано, что в Зоре сказано, что это все можно получить, вот это благословение, этот особенный свет в седьмой день Песоха. Потому что каждый раз, когда происходит Крис Ямсов, тогда мы видим, что это возможно, что еврейский народ живет выше природы, что природа, она расступается перед нами. И если у человека, ему нужно какое-то избавление в пропитании, заработок, с шедухом и также со здоровьем. Это именно тот день, когда человек может это получить. В Рашбам спрашивает, в Геморе он спрашивает, а зачем нам этом говорить? Что нам это... ну, это тяжело, сложно, ну что, что? То, что Ашему сложно и сложно. Что нам это дает? Зачем нам эта информация? Отвечает Рашбам, ляфуши барахамим, чтобы мы гораздо больше и сильнее молились. Мы знаем, что это непросто, мы знаем, что это тяжело, это мы не заслуживаем этого. Тогда человек своими молитвами, он может это получить. И это то, что от нас ожидается в седьмой день Песаха. В Торе сказано, что в Берешит, Ламатей 35, глава 35, пасук 25, что Эйлу бне Яков, это дети Якова, Аше Йолдуло Бипадан Арам, которые родились в Падан Арам. Вопрос, и там перечисляются все 12 колен, но всем же известно, что Беньямин, он рождается в Бетлехем, там, где Кевароха, там, где Рахель похоронена. Она умирает при родах, и это было гораздо позже, это не было в Падан Арам, это не было там, где все остальные родились. Отвечает Хискуни, один из решений, он говорит, что нет. Так как, когда рождается Йосеф, то все, реакция Рахель, Леосиф, пожалуйста, Ашем, помоги мне, чтобы у меня был еще один сын. Она сразу же молится Ашему, она благодарит его, но она просит его, чтобы у нее был больше, еще один сын. Так как ее молитва была в Падан Арам, это считается, что он родился там. Имеется в виду, что в тот момент, когда мы, у нас есть шанс, и мы просим, и мы обращаемся к Творцу, это там это и происходит. Поэтому именно это место, это седьмой день Песаха, это оно именно особенно этим, что человек должен максимально это использовать. Сказано, что Шират Аям, что когда еврейский народ идет через море, и мы обращаемся к Творцу, мы начинаем петь Шират Аям. Каждый день часть Псука Дезимна, часть молитвы перед Шма, как вступление перед Шма, хвала Творцу, то последняя часть — это Шират Аям. Каждый раз мы говорим Шират Аям. Там мы не ждем седьмого дня Песах, каждый день мы это говорим. Сказано в Мишне Брура, приводит это, что каждый человек, который говорит Шират Аям бисимха, с радостью, он заслужит Улам Хаба. И меня спросил один знакомый, почему, что в этом такого, что человек говорит Шират Аям с радостью, он уже заслуживает Улам Хаба, следующего мира. Это не так просто туда попасть. И может быть ответ в том, что сказано, что Шират Аям бисимха бихолоем. Каждый день говорит что-то, и говорит это с радостью, действительно, с энтузиазмом, с таким рвением, это непросто. Что бы мы ни говорили, но когда мы это говорим постоянно, да, в этом как бы наше испытание для молитвы тоже, чтобы постоянно себе говорить это с вдохновлением, с радостью, это очень непросто. И человек, который достигает этого, ученики, которые хотели учиться у Вильнского Гойна, то для них испытание, их тест был очень простой. Он давал им какой-то пасук, какое-то изучение Торы из Девраями, из мест, которых как бы там просто, например, перечисляются имена или одну мишну, и просил их это учить 100 раз, около 100 раз. И если они признавались ему, что они уже не могут, когда они уже учили это 2, 5, 6, 7, 10, 20 раз, мы говорим ученика, которые хотели учиться у Вильнского Гаона, они говорят, я знаю это уже наизусть, я уже все подумал, все. Если у них проходило их рвение, их анализ и так далее, они открывали, они понимали, что в Торе нету границ. Это не 2 плюс 2, 4. Поэтому для Вильнского Гаона это было испытание, это был тест, это было действительно заслуживает ли этот ученик, чтобы в него вкладывать. Что только тот, кто мог сотни раз говорить одно и то же и постоянно углубляться дальше и дальше и дальше и больше, и понимать, что я на самом деле это не понимаю. И только тогда ты сможешь что-то из этого извлечь, ты только тогда сможешь действительно что-то больше понять. Этот ученик, он заслуживает быть учеником Мелинского Гойна. Шатаям. Каждый день, когда мы можем это сказать с радостью, это уже приближает нас к следующему миру. Рассказывается история, что близко Рав, Рав Ицхак Зеев Соловейчик, один из самых больших литовских раввинов, когда он уже приехал в Израиль, он часто разговаривал с Раби Шуа Хешел Алтовский, один из Карлина Хасидим. Раби Шуа Хешел, он с ним делился многими разными историями. Одна из историй, он поделился с ним, что был какой-то праведник, и этот праведник, он для него было испечь мацу. Это одна из было таких вещей, которые было одним из главных вдохновлений для него. Он всю свою силу, всю свою энергию тратил, чтобы все было сделано досконально, точно. И после того, как он действительно испек мацу, и он был очень доволен этим результатом, он по пути домой он увидел одного простого еврея, который шел со своими пеколами, своими упаковкой мацы, и тоже с такой большой улыбкой. И он почувствовал, что у него какое-то особенное такое сияние. И он спросил его, что, как прошел твоя испечение мацы. Он сказал, что что я знаю. Знаешь, что маца это очень важно. Поэтому я встал рано утром, пошел в микву, сказал всю книгу Таилим и попросил Хашема, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня была хорошая маца. И пошел, испек мацу, вот моя маца. И Раби Шуа Хешел сказал, что вот у этого цадика, у этого праведника было такое изумление, он был так впечатлен этим, он сказал, что смотри, вот у меня очень хорошая маца, если хочешь, можем поменяться. И тот говорит, хорошо, почему нет, я знаю, что вы исполняете это со всеми хидурим, со всеми устражениями и так далее, хорошо, я согласен. И не поменялись. И Раби Шуа Хешел был очень рад. И этот цадик был очень рад. Раби Шуа Хешел спросил близко Рав, что он скажет этой истории. Раби Шуа сказал, что ты скажешь этой истории? Говорит, я вижу отсюда, что насколько для этого праведника было важно вот эта вот простая кавана этого человека, простая, чистое сердце, что он встал, он сказал все Таилим, он сказал, сбегал в микву, и вот это для него было настолько важным, что он был готов поменять свою мацу. А близко Рав, как литовский подход, он сказал, что я вижу что-то другое. Я вижу, что действительно, я вижу, что этот простой человек, он попросил Хашема, чтобы у него была хорошая маца, и он получил хорошую мацу. Получил мацу этого праведника, который действительно знал, как печь по-настоящему мацу. Это и тот подход, и мы можем использовать и то, и другое. Что да, нужно рвение, нужно вдохновление и так далее, но это должно быть тоже все складываться с халахой, и как времена молитвы, и как все, что связано с Торой, это что-то, что нас обязывает и делать вещи бисимха, с радостью, но также, чтобы это было вкладываться, если я скажу Шират Хаям, эту песню, во время молитвы, но моя молитва будет начинаться в 10 часов, я в конечном итоге уже пропустил все время и шма и так далее, то это уже не такая большая радость. Как другой пример, можно сказать, что близко Рав тоже, он еще близкий, там был один хасид Карлин, и в Карлин принято кричать, во время молитвы кричат. И там был один Карлин хасид, когда он молился, он просто, это можно было услышать в другой стороне Бреста. И людям это действовало на нервы, это их раздражало, они говорили, что это за крики, что это за мать, разве молитва? Но близко им сказал, что его не трогать, и он уже как-то об этом позаботится. Один раз они отдыхали в одном месте, и они пошли погулять по лесу. И близко Рав, он обратился к этому хасиду и начал его спрашивать, как вы себя чувствуете? И начал кричать на него. Он говорит, Барух Хашем, все хорошо, но почему вы на меня кричите? Он говорит, я же хорошо очень слышу, вы же стоите рядом со мной. Он, Тогда близкий Рав ему сказал, а когда вы молитесь, когда ты молишься, ты не понимаешь, что Ашем стоит рядом с тобой? Так зачем ты кричать? На что этот Калина Хосит ответил, говорит, что я не кричу, чтобы Ашем услышал, я кричу, чтобы я услышал. И действительно, я сам молился в этом, Калина Бейсмендиш, это целый, это они считают, что когда ты кричишь, что все твое тело, оно как бы поет хвальбу Творцу. Оно, когда человек очень громко что-то говорит, тогда все его тело напрягается, оно все это участвует в этой хвальбе. Тогда это, естественно, они не считают, что нужно Ашему как-то, у него ему тяжело что-то услышать, но это для себя. Так он ответил Рискро. В Рабби Зохар Дойф из Белц, один из предыдущий Белзеребе, нынешний Белзеребе, его также зовут Зохар Дойф, он сказал прекрасное объяснение, может, мы это уже говорили, но так именно связано с седьмым день Песаха. Он сказал так, что почему мужчины участвовали в грехе Золотого Тельца, а женщины нет. И он сказал так, что когда Моше Рабейну спускается, то что производит на него самое ужасное впечатление, что он видит, что там танцы. Они танцуют вокруг этого тельца. В этот момент он бросает скрижали и разбивает их. Говорит Балзе Ребе, что во время рассекания моря в Мирьям, сестра Моше Рабейну, она поет с женщинами, и она танцует, и Моше Рабейну, он поет с мужчинами, но не сказано, что танцует. Говорит он, что у женщин была такая иммуна, Раши это приводит, что у них такая была уверенность, понимаете, они даже взяли с собой музыкальные инструменты, чтобы они знали, что они это пригодится. И они использовали, они начали танцевать во время того, что они шли через море. Так как они танцевали, они показали свою радость, вдохновление во время того, как они шли через море, они не участвовали в танцах с Золотым Тельцом. Если человек использует, он делает мицвот с таким рвением, с таким исойрус, у него вдохновение, тогда ему это поможет сделать правильный выбор позже, когда это будет тяжело. Золотой Телец — это был огромнейший грех, это было огромнейшее испытание. Там были все тоже какие-то очень высокие намерения и так далее, но это был грех, от которого мы до сих пор еще страдаем. Женщины, потому что у них, они используют свою радость в правильном месте, и это было не просто песня, это было с танцами, тогда им это поберегло от них, чтобы они не участвовали в Хета Эгель, в Золотом Тельце. В Балатане, в Рэб Шнезалман из Ляды, он сидел со своим внуком, позже это был тоже Рэб Цемах Цедек, на коленях. Его внук сидел у него на коленях, и он спросил его, а где Зейде, где твой дедушка? Ну, мальчик показал вот так вот. Говорит, говорит, нет, это моя борода. А где дедушка? Показал на голову, говорит, это голова. Показал, вот, на руки. Он говорит, нет, это мои руки. И так продолжалось достаточно долго. И так это не удовлетворило его болтание, все ответы. Он говорит, что это мои варим, это мои части тела. Через некоторое время его внук, маленький мальчик, он спрыгнул с него, он пошел, он побежал куда-то, он упал и начал плакать. И тут вдруг болтание побежал к нему быстро и взял его, и видно было, что он очень-очень переживает вместе с ним. И тут внук сказал, Зейда, вот это Зейда, вот это Зейда. Вот это переживание, это то, что твоя вот эта теплота, твое, то, что ты, тебе не все равно, твоя любовь, это ты. Это то, что человек должен чувствовать постоянно, и то, что мы должны набраться в Песах, это вся благодарность, Агада, которую мы читаем, это вся благодарность, то, что Ашем нас спас, нас постоянно берег, он дал нам все эти чудеса, и это особая любовь к нам. Это то, что мы в конце Агады мы можем читать через Ширим, песни песней. Это продолжается, должно продолжиться весь Песах. Должно быть, как маца становится частью меня, также это чувство, эта близость должна быть частью меня. Почему мы вышли из Египта? Как мы это заслужили? Ответ на это мы можем проследить, что, с одной стороны, были три вещи, которые еврейский народ не делал. Это мы не поменяли наши имена, не поменяли наш язык и нашу одежду. Это было тяжело. Если нация, которая полностью находится внизу, она хочет как-то ассимилироваться, стать похожим на всех остальных, не выделяться, и когда тебя преследуют, то тогда тем более зачем быть другим? Нет, еврейский народ за все эти годы он не поменял ни имен, ни язык, ни одежду. Дальше мы должны были взять теленка, этот идол Египта, и привязать его на 4 дня, проверять, чтобы он был полноценный, без каких-то лихих изъянов. Это было очень-очень тяжело. Представьте себе, это как бегать по Рамалла или Рихо и разрывать Коран. Это их идол, это что-то, что они поклоняются. И тут вот эта вот рабская нация, она берет их, она объявляет, что мы скоро будем его зарезать. Принести жертву Хашему. Это непросто. Дальше это было Корбан Песах. Мы должны были принести его в жертву. Мы должны были взять эту кровь. И также, как говорит Таргум Иерушалми, мы должны были взять кровь Бритмилы. Сделать Бритмилу, когда нам объявляется, что мы скоро уже будем путешествовать, скоро уходить. Это были люди со всех возрастов. Это тоже ожидалось, это было непросто. И, как мы видим, потом мы доходим до моря, и мы совершенно, наша ситуация безвыходная. И, как мы уже объясняли, что вода не расступилась полностью. Она шла вместе с нами, как люди опускались до конца, и только потом она начала расступаться. И, опять же, человек, он шел, и вода шла с ним. И нужно было постоянно полагаться на Творца, на это чудо, и чувствовать себя, что ты полностью в руках Всевышнего, и что это в любую секунду это может обрушиться на меня, и нужно было идти дальше. И тем своим шагом, каждый шаг, именно вот это вот то, что делалось, чтобы это двигалось дальше. Это было мисирус нефеш, это была самоотверженность, это было что-то, что дало нам возможность стать еврейским народом, стать достойным получить Тору. Человек, слышал это его знакомый, что он пошел заниматься фитнесом. У него был инструктор, и он спросил его, что лучше делать, поднимать тяжелые-тяжелые грузы или не такие тяжелые, но больше раз. Что более эффективно. И этот инструктор сказал, что проверяли уже научными разными исследованиями. Это одно и то же. Все равно. Главное идти до конца, когда ты уже не можешь, и продолжать. Это мисирус нефеш. Это именно то, что этот вот шаг, этот, когда я уже вижу, что сейчас уже я вижу, что я не могу, это уже больше моих возможностей, и все равно продолжать. То, что еврейский народ сделал, то, что нам мы заслужили, то, что мы сейчас сделали нас, кто мы есть. Как мы рассказывали один раз уже, что в одну синагогу пришел один еврей. И это было в Песах, как раз в Холомоид, уже близко к седьмому дню. Его габай, тот, кто ответственен, там он попросил, может быть, этот еврей хочет что-то сказать. Хотят что-то выступить перед народом, там собрались, обычно между Минхой и Марив кто-то что-то говорит. Он говорит, нет, я не выступаю, я не такой большой магет, не такой не даю речь. Но он на него давил, он говорит, что ну, больше никого нет, давайте. Он говорит, ну ладно. Он встал и говорит, что так, смотрите, мы знаем, что еврейский народ на седьмой день пришел к морю, и там Ашем говорит Моше Рабейну, что сейчас единственный выход из положения – это идти вперед, идти в воду. И люди очень испугались. Это страшная вещь. Просто прыгнуть в воду, туда вот идти. Был там один человек, звали его Шимшон бен Аминодав, Шимшон сын Аминодава. И он начал думать, что ему делать. Ну, люди начинают шипеть, они говорят, нет, не Шимшон, а Нахшон, Нахшон, не Шимшон, Нахшон. Он продолжает. Шимшон бен Аминодав думает, что делать, у меня огромная семья. И если я туда пойду, и я там, ну, как бы, плавать я так себе не умею, и все, может быть, будет конец, что кто будет заботиться о вдове, все дети. С другой стороны, Ашем говорит, Моше говорит, что надо идти, ну, я там туда-сюда, это Шимшон бен Аминодав. Люди уже, у них терпение, говорят, какой Шимшон, Нахшон бен Аминодав, Нахшон. А это евреи не обращают внимания, продолжают. И, короче говоря, Шимшон все-таки думает, ну, все-таки лучше, если действительно Ашем этого хочет, и надо идти. И он начинает пробиваться через, между людьми, и пройдет дальше. И он уже подходит, и тут Шимшон бен Аминодав, ну, люди уже совсем теряют терпение, говорят, что это Нахшон. Они сказали Габаю, что кого-то нам привел, кто это нам говорит, что-то он даже элементарных вещей не знает. И тут Шимшон бен Аминодав уже хочет прыгнуть, но, смотри, оказывается, Нахшон бен Аминодав уже прыгнул. Почему никто не знает о Шимшоне? Почему никто не знает о Шимшоне? Потому что Шимшон был вторым. Перед ним был Нахшон. Нахшон был первым. Это то, что этот человек хотел научить. Что когда будет у вас возможность как быть первым, не пропустите ее. Поэтому мы все знаем, кто такой Нахшон бен Аминодав. Про Шимшон мы никто не слышал. Когда у человека есть возможность что-то сделать, что-то изменить, что-то на кого-то повлиять, не надо слишком долго ждать, не нужно, потому что, возможно, потом уже будет поздно. Еще мы можем поделиться, что вот это вдохновление, это шира, то, что мы отмечаем в седьмой день. Нойда бен Иуда, это был главным раввином Праги, Хескел Ландау, из главных поисков, главных ахлакических авторитетов, наверное, 300 лет назад, он узнал очень грустную вещь, что его ученик, один из его учеников из Ешивы, где он преподавал раньше, он не просто не соблюдает, он стал коймер, он стал священником. Он ушел в христианство и стал священником. И Нойда бен Иуда решил от него зависеть. Он не может это так просто проигнорировать. И он решил так. Он знает, что этот священник, этот его ученик, он каждый день он отдыхает на веранде своей. Он там. И он решил, я пройду в этот момент, в это время там. Если он поздоровается со мной, тогда есть еще шанс. Но если он просто проигнорирует, он не будет обращать внимания на меня, тогда нету мицвы, нету заповеди кому-то что-то говорить, когда он это не может услышать. Поэтому для него это будет мое испытание. И так он и сделал. Нойда бен Иуда, глава поколения, он прошел перед этой верандой в то время, когда этот священник там отдыхал. И Борух Хашем, священник увидел этого большого раввина, который раньше был его, он был в Ешиве, он поздоровался с ним. Нойда бен Иуда ответил ему, Шалом Алейхем, очень тепло, и как-то они обменялись пару словами, и все. Нойда бен Иуда сказал, окей, если он ответил мне, значит, есть надежда. Он позвал своего слугу и сказал, что иди к священнику и позови его ко мне. И так он и сделал. Он побежал к нему, он сказал, что Нойда бен Иуда срочно хочет с вами встретиться, и священник согласился и пришел к нему на аудиенцию, они были наедине. И тут Нойда бен Иуда сказал ему, я хочу тебе помочь. Скажи мне, что привело к тебе этому? Как ты мог до такого дойти? Ты не просто ушел от нашей веры, ты перешел в другую веру, ты священник. Как ты можешь... И он начал плакать, и он, этот священник говорит, что я расскажу. Я учился в Ишиве. В Ишиве не было столовой, как это в те времена было. И мы кушали каждый день в разных семьях. Это был Песах, и я кушал в одной семье. И в нашей еде, в большом котле, нашли немножко пшеницы. Как-то туда попала пшеница? Не знаем как. Маленький кусочек пшеницы. Теперь вопрос был, что делать? И так как я был из Ишивы, то хозяин этого дома, он послал меня спросить Ноди Бигуда, что делать в этой ситуации. Я пошел. И Ноди Бигуда выслушал меня, все взвесил, и сказал, что в общем-то, строго по Галахе, это можно, это аннулируется, это можно скушать. Нужно убрать пшеницу, естественно, все, что вокруг. Это разрешается, но есть мнение, что нет. Поэтому лучше в Песах мы настолько придерживаемся всех устражений, поэтому лучше это все-таки, наверное, не есть. Я вернулся и рассказал об этом. И сейчас же хозяин сказал, что нет, если он советует это не кушать, все, мы готовы, хотя это целый котел еды, все выбросить. И мне поручили это, я пошел, и я не мог себя пересилить, я не мог это выбросить. Я оставил это в другом месте, и потом я пришел и скушал всю эту еду. И после этого я был настолько, впал в такую депрессию, в такое расстройство, такое огорчение, что я скушал что-то, что, наверное, хамец. Там есть какой-то хамец. Я скушал это. И с этого дня у меня пропал вкус к мицвот, к заповедям, и я все стал меньше и меньше делать, и пока не докатился до того, где я сейчас. На что Ноди Бигуда ему объяснил, мягко и с теплотом, говорит, что нет, хас вашем, это не был хамец. Это не был хамец. Наоборот, в общем-то, строго по Галахе это можно было даже скушать. Но так как в Песах у нас есть так много устражений, я посоветовал это не делать, чтобы это было тоже для всей семьи, это было более как-то для воспитания, для Ира Шамай, для глубокости. Но ты ничего не нарушил. И так он объяснил ему, что это яцерара, это вот это вот наше зло внутри, которое единственное, что оно хочет, чтобы мы были в расстройстве, чтобы мы были в депрессии, чтобы мы были чувствовали, что мы делаем все плохо, что мы если нас ничего в Шамаем, в небесах нас ненавидят. Это именно, это самое опасное оружие яцерары. Как сказано, помните, Арлис Карлин как раз сказал, что быть огорченным, да, это не авейра, это не грех, но это приводит к множеству грехам. Быть радостным, нет такой мицвы, что человек должен быть радостным, как бы, ну, и это же мисимха, но нет такой заповеди точной. Но это приводит к множеству заповедей. То же самое здесь. Это ширасаям, это симха, это что-то, что мы можем прочувствовать, взять с собой. И тоже, как бы это не совсем связано с этим, но Рав Дойд из Толна, тот хасидиш ребе, он проходил один раз на месте, и он увидел, как один молодой человек, который был не совсем, как бы, 100% нормальным, он забрался на высоченную такую вышину, высоту, и он хочет прыгнуть оттуда. И это было бы самоубийство. И он понимал, что с ним сейчас, в данный момент, если он начнет его уговаривать, не прыгать и так далее, это только наоборот, это только ускорит его прыжок. Поэтому он обратился к нему и сказал, что ты делаешь? Ты думаешь, это такая хохма, это такая, ну, достижение спрыгнуть с высоты вниз? Наоборот, если бы ты смог пойти вниз и попробовать прыгнуть наверх, о, это было бы что-то особенное. Он его как бы провоцировал к тому, чтобы как-то его изменить. И действительно, так как он был такого, ну, не полностью, ну, его разум не полностью был развит, он воспринял это как действительно что-то, что может его как-то мотивировать. И он действительно сполз туда, пошел вниз и начал прыгать наверх. Но мы это используем как машаль, как аллегорию, что с высоты спуститься вниз это очень просто. Вот подняться наверх, куда-то подняться наверх, это то, что от нас требуется, это то, что мы должны к этому стремиться. Безус Ашем, мы постараемся взять этот Песах, весь Песах, и Швишел Песах, этот кульминация, то, что мы идем наверх. Широт Хаям сказано, что во время того, как расступается море, даже Шифха, даже служанка, она видела больше в этот момент, чем Йехескель Анови, чем пророк Йехескель, когда он увидел трон Творца и что-то, что потрясающие высокие, глубокие вещи. В тот момент эта служанка, она могла увидеть больше. Но говорят Баля Мусар, что она осталась служанкой, что она, это были чудеса, это были потрясающие вещи, но это не изменило ее в корне, она потом осталась, кто она есть. Поэтому от нас ожидается, мы, да, тоже это видим, мы тоже видим это в нашей жизни, мы тоже видим это во всей истории еврейского народа, это что все открывается. Мы хотим использовать этот день, чтобы наши молитвы и шедухим, и семейная жизнь, и здоровье, и заработок, это что-то, что Ашем готов открыть это для нас, что еврейский народ, он живет вне природы, гораздо выше природы. Поэтому Ашем, чтобы мы все это использовали, и Бесиат Ашемая, чтобы у нас был потрясающий Песах. Спасибо, счастливо.